Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Напоминаю, что 18 января 1654 года по новому стилю Переяславская рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким присягнула на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Вот сегодня об этом событии и о последствиях беседуем с нашим гостем. Это старший научный сотрудник Института славяноведения РАН и кандидат исторических наук Кирилл Кочегаров. Кирилл Александрович, откуда вообще взялся термин и когда он появился в Малороссии? То есть кто его породил?
Ну, термин Малороссия, даже правильнее Малая Россия, в общем, достаточно долгая своя история. Его возникновение уходит корнями еще в первые века после распада Древней Руси. Связано, в общем, так сказать, с стремлением греческого духовенства в Константинополе при назначении. Значит, были попытки несколько раз разделения единой общерусской метрополии по политическим причинам. Ну и, собственно, для того, чтобы отличать вот эти вот части метрополии, да, стали применяться вот такие термины «Малая Россия», да, сначала в отношении чисто церковном, да, в отношении митрополита Галицкого и Малой России, который был поставлен, если не ошибаюсь, в 14 веке впервые. И долгое время термин этот был такой себе, в общем-то, малоупотребительный. И новую жизнь он обретает действительно вот в 17 веке, опять же, в письменном, так сказать, наследии, в творчестве киевского духовенства, в его, так сказать, общении с Москвой, да, когда они писали о себе, где они находятся, писали «мы вот в земле Малой России». Отношения эти были достаточно интенсивным. Да, киевское духовенство искало в Москве и поддержки в борьбе против унии, начиная с 20-х годов 17 века. Здесь мы можем вспомнить киевского митрополита Иова Борецкого, который установил раньше, да, первый, после фактически смуты, такие прочные контакты с московским государством, с русским государством. Вот здесь можно вспомнить и то, что киевские монахи приезжали за милостыню в Москву постоянно, да, и, в общем, здесь этот термин, так сказать, складывается в отношении, условно говоря, русских, западно-русских земель Речи Посполитой, восточнославянских земель, которые входили в состав вот этого польско-литовского государства, ну, грубо говоря, территории современной Украины и Беларуси, грубо говоря. Значит, и решающий момент такой вот институциализации этого термина, да, когда он становится таким официальным наименованием определенной области. Это как раз событие Переяславской рады, потому что вскоре после них Хмельницкий начинает титуловать царя Алексея Михайловича царем всея великие и малые и белые России. Сначала всея великие и малые, потом всея великие и малые и белые. То есть и малая Россия, ну, это вот определенно та область, да, которую занимало казачество, но не только, понимаете, поскольку не было четких географических дефиниций в то время, то если мы будем смотреть конкретный источник, конкретный письменный материал, мы можем, значит, обнаружить, что Малой России называются все земли, славянские, восточнославянские земли польско-литовского государства и казацкие, и так называемые земли белорусские, да, иногда это используется более локально в отношении именно Среднего Поднепровья. Иногда в отношении Среднего Поднепровья используется термин «Украина», и даже можно встретить такое словосочетание, как «Украина, Малая России». То есть Украина, вот это Среднее Поднепровье, да, где Киев расположен, это вот такая украинная часть, окраинная часть Малой России, вот поэтому Украина. То есть, ну, вот различные трактовки, постепенно он стал закрепляться, этот термин, за той частью Украины, которая оказалась подданстве у русского царя. То есть со временем, да, жалованные статьи выдавались войску запорожскому и народу малороссийскому. И такая вот терминологическая трансформация где-то к эпохе Петра завершилась, когда в официальной документации русских властей гетман был не только гетманом войска, но и фактически, да, так сказать, правителем вот этой области Малой России, которая находилась под царской властью. Напомню, это было левобережье Днепра и Северские земли.
Угу. Ну вот дальнейшие события, я думаю, нельзя их упускать, рассматривая весь процесс инкорпорации. Гетман Мазепа, его переход на сторону шведов и последующая за этим ликвидация Запорожской сечи.
Ну, здесь, в общем, действительно, что мы можем сказать, вот так тоже говоря обобщенно, да, что основные, как бы, вещи, которые хотели казаки, присягая царю, это сохранение некого своего внутреннего автономного существования. В чем оно выражалось на практике? Существование отдельного автономного казацкого суда, казацких порядков, значит, сохранение монополии, да, казацкой старшины на землю, на всей территории вот этого войска Запорожского, Малой России, Украины. Значит, по-разному можно называть эту область, совершенно это не важно. Значит, и религиозная свобода, да, то есть царь гарантировал то, что не мог гарантировать польский король.
И
да?
Свобода от налогообложения.
Да, и свобода от налогообложения, совершенно верно. Значит, все это более-менее так или иначе существовало. Царское правительство несколько раз пыталось ввести налогообложение, тем более, что Хмельницкий согласился на это еще в 1654 году. Каждый раз это вызывало бунты, беспорядки. В итоге от этой идеи после 1668 года отказались. Решили, что себе дороже. И так вот до Петра примерно, да? То есть автономный строй вот этого Малой России, этого казачества запорожского, он как бы не был нигде письменно закреплен, ни в каких конституционных хартиях, грамотах. Но на практике он вот выкристаллизовался в результате нескольких лет вот такой борьбы, раздрая, бунтов, восстаний и так далее. И более-менее до Мазепы он существовал. Да, но вот побег Мазепы в лагерь Карла XII в октябре 708 года, все, значит, здесь карты спутал. Действительно, после 709 года, после Полтавской победы, Петр начинает последовательное сокращение всей этой автономии. В чем это выразилось? Значит, во-первых, Украина, Малая Россия включалась, да, в таможенную границу России. Да. Начинали для украинских купцов действовать таможенные сборы, налоги, изъятие, да, запрет товаров некоторых к вывозу, к ввозу, которые действуют для всей России. Во-вторых, Петр нарушил исключительную монополию владения землей. Это вообще, наверное, самое важное. Потому что, понятно, идеи идеями, богатство-то создавалось именно трудом, сельскохозяйственным трудом в то время, именно в этих районах. Да, и начинается пожалование, значит, великороссийским чиновникам, сановникам из Петровского окружения на Украине. Ну и третье, начинается ломка вот этих вот традиционных институтов казацкого самоуправления, да, когда гетман, когда царь в 1722 году создает малороссийскую коллегию, которая ставит под контроль, в общем-то, делопроизводство, управление непосредственное, то, что раньше гетман делал независимо, все-таки от Москвы более-менее, да, ставит под уже более-менее такой плотный контроль.
Угу. И ближе к концу уже все-таки хотелось бы расставить точки над «и». Вот такая богатая совместная история. Такие разные события происходили. В итоге русские и украинцы, можно говорить, что это один народ? Можно говорить, что это братские народы? Или это совершенно разные? Народы.
Это, понимаете, сложный вопрос, на который, ну, историческая наука в полной мере ответ дать не может. Это вопрос мировоззрения, вопрос так называемого, не знаю, конструирования народов, которое происходило в эпоху возникновения так называемых в советское время, да, буржуазных наций в XIX веке. То есть были ли возможности, да, для того, чтобы действительно малороссы и великороссы стали одним народом? Ну, наверное, были. Действительно, близость была, религиозная идентичность была схожей, язык был похож, но были и какие-то культурные различия, да, мы же сейчас, есть масса примеров, да, например, ну, история Прованса во Франции, да, был свой язык, свой диалект, который был просто тотально запрещен в свое время, да, в 19 веке. Там, и в итоге вот сложилась единая французская нация. Могла ли сложиться большая русская нация в 19 веке? Ну, ученые дискутировали над этим. То есть проект такой был, возможности были, но по ряду причин не получилось. То есть тут как бы же историю вспять не повернешь. Долгое время действительно, еще раз повторюсь, историки и публицисты, мыслители 17 века воспринимали украинцев, малороссов и великороссов, украинцев и русских как один народ. Славяно-российский народ, писал Иннокентий Гизель. Значит, но вот эти региональные отличия, которые существовали, да, и которые со временем, так сказать, стали базой для формирования все-таки двух отдельных народов, но они оказались сильнее. Не надо вот, опять же, забывать, да, что, с одной стороны, да, было представление о едином русском народе там, в церковной публицистике. С другой стороны, в посольском приказе, например, когда писали о казахах, писали черкасы. Да, русские люди и черкасы. То есть вот оно, разделение, понимание, что это не совсем одно и то же. Да, и вот это понимание, что не совсем одно и то же, оно все-таки в итоге, как бы благодаря деятельности, возникшей в 19 веке украинской интеллигенции, ну, привело к тому, что возникло два народа, а не один.
Кирилл Александрович, спасибо вам, то, что пришли к нам сегодня в гости. Напоминаю, Кирилл Кочегаров, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, был в студии «Радио Спутник». Благодарю.
Спасибо.
«Спутник Эрудита».